Разговор с мудрецом Сергеем Кургиняном.
Здравствуйте, друзья! Это программа «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». С нами Сергей Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени». Сергей Ярванович, приветствуем вас.
Здравствуйте, Аечка.
Сергей Ярванович, санкции, Украина, фронт, много всего происходит. И это очень удобная ситуация, чтобы под шумок проводить разного рода интересные предложения и инициативы. И сейчас мы находимся в моменте, когда де-факто идет работа над созданием совершенно невиданного, наверное, доселе в мире диктатора. Речь идет о Всемирной организации здравоохранения. При этом мы понимаем, что много было сказано относительно ВОЗ и в нашей стране. Ну, взять хотя бы легализацию третьего пола, что абсолютно антинаучно и не соответствует никаким положениям ни биологии, ни физиологии и так далее. Легализация разного рода девиаций вплоть до педофилии – это с одной стороны. И вроде бы как мы понимаем, что все это неправильно, не соответствует нашим представлениям о том, как должно быть, не соответствует нашим стратегическим доктринальным документам. А с другой стороны, мы как-то очень активно даже порой продолжаем это сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения, которая собирается, в общем-то, уже в ближайшем будущем, проведя так называемое пандемическое соглашение, в общем-то, установить глобальную цензуру относительно медицины во всем мире. То есть мы сейчас на Украине, с одной стороны, декларируем борьбу с этой глобалистской повесткой, с которой мы не согласны, а с другой стороны, участвуем в подготовке регламента пандемического соглашения, которое является прямым продуктом этого глобализма. Более того, у нас уже сегодня сейчас начата работа по созданию цифровой медицинской карты там, каждого отдельно взятого гражданина, что является неотъемлемой составляющей вот этой глобальной цифровой медицинской матрицы. Что уж там говорить про всякого рода сбор информации на каждого гражданина и, кстати, военнослужащего в частности. Взять, например, биометрию. В условиях, когда у нас еще раз противостояние с Украиной, это же не ЦИПСО, это МИ-6 и ЦРУ, идет активный сбор информации на всех интересующих лиц, при этом у нас до сих пор вопрос остается с программным обеспечением, с железом, вопросы утечек неоднократно наш президент поднимал на коллегиях ФСБ и МВД, но сбор, например, биометрии относительно военнослужащих, он тоже происходит. И дальше, возвращаясь к ВОЗ, то есть мы сейчас понимаем, что, возвращаясь к 2020 году, вот эти глобалисты, пользуясь этим инструментом, де-факто, в общем-то, беспрецедентные атаки совершили и на демократию, и на гражданские права, и на личные свободы, включая там выбор того, как лечиться и кем быть, но, тем не менее, мы вот продолжаем активно участвовать во всей этой ситуации. Сегодня хотелось бы поговорить про то самое пандемическое соглашение, в частности, может быть, затронуть тему частично того самого цифрового концлагеря, все это части одной картины. Предлагается странам подписать соглашение и де-факто сдать серьезную часть собственного суверенитета, потому что если вдруг ты не будешь справляться в тот момент, когда ВОЗ объявил какую-нибудь очередную пандемию, то будешь обязан, подписав это соглашение, обратиться за помощью к ВОЗ, к ООН и открыть дверь для вмешательства во внутренние дела. Что происходит? Давайте поговорим.
Это два вопроса. Первый из них – это вопрос о том, что, собственно, происходит в так называемом мегатренде, вот в том развитии процессов, которые идут в мире. Да? И это очень серьезный вопрос. А второе, что происходит у нас. Прежде всего, о мегатренде. Любой мегатренд кем-то управляется. Он служит чьим-то интересом. Он является, по сути, проектом, да? И у этого проекта есть субъект. Конечно, если вдруг там начнет прилетит астероид откуда-нибудь или так далее, то не надо спрашивать, какая именно группа капиталистов, так сказать, из космоса извлекла астероид и направила на Землю, чтобы увеличить свои прибыли. Это уже сумасшествие или конспирология. Но очень большая часть этих мировых процессов управляема. В частности, каждый раз, когда нам говорят там Гейтс или Шваб и так далее, то мне кажется, что людей, которые, ну, я не могу сказать, что они обладают нулевым влиянием, но обладающих относительно малым влиянием, да, как бы режиссеры спектакля побуждают к тому, чтобы превратить их в главных героев и сосредоточить на них внимание, отвлекать чего-то еще. Значит, в этом смысле рассмотрим пандемию как часть вот этого глобального мирового процесса. Сейчас уже даже ясно, какие именно из крупнейших инвестиционных фондов, BlackRock и так далее, лоббировали какие именно вакцины, это AstraZeneca, там Pfizer и так далее. Ясно уже, кто за кем стоит. И мировая эта пирамида, понятно, что относительно наверху этой пирамиды стоят вот эти самые инвестиционные фонды, BlackRock, Vanguard, там State Street и так далее, с капиталами совокупными, ну, в 5, 7, 10 триллионов долларов. А раньше разговор о триллионах вообще не шел. Сумма миллиард была, как бы, то есть, ну, слово миллиард было таким заоблачным,
пределом.
Да, теперь пределом воображения. Теперь речь идет о триллионах. Каждый из этих инвестиционных фондов размышляет очень просто. Есть отрасль, которая называется Big Pharma, то есть вот это самое производство лекарств. Явная тенденция за последние 50 лет состоит в том, что если раньше фармацевтика как таковая была в существенной степени зависима от медицинской корпорации, ее представлением о том, что такое мир и как надо лечить человека, то теперь все определяется самой этой бигфармой, которая давно это медицинское сообщество положило под себя. Значит, вся медицина лежит под этой бигфармой. Сама эта бигфарма разрослась, разрастается быстрее всего, но все-таки, я думаю, ее совокупный потенциал ниже триллиона, 600-800 миллиардов долларов. А над нею стоят эти инвестиционные фонды, задача которых, без всякой конспирологии, простая – купить то, что стоит мало, а будет стоить много. Да? Как это делается? У Джека Лондона был такой рассказ «Поселок Тру-ля-ля», где там Смок и Малыш, два главных героя серии повестей Джека Лондона, они купили заброшенные шахты и начали имитировать, что они проводят в них работы по добыче золота. Все стали говорить, что там какая-то уникальная золотая жила, они распространили слух, все стали к ним приходить и говорить, что они обязаны распределить акции так, чтобы все остальные золотоискатели тоже имели долю. Они отказывались, чуть не отстреливались, там вытаскивали оружие. Нет, это все наше. Наконец, под давлением общественности они согласились, сказали, ладно, пожалуйста. После чего они выпустили документ, который говорит о том, что никакого поселка Тру-ля-ля нет, что он был разыгран, потому что перед этим их обидели, а теперь они на эту обиду отвечают. Так вот, если взять из всего этого понятия поселок Тру-ля-ля, то, конечно, это колоссальное трагическое событие, связанное с ковидом, это суперпоселок Тру-ля-ля. Значит, ты покупаешь бигфарму, у тебя, предположим, в сумме там 3-4 подобного рода инвестиционных фондов, там, ну 35-40 триллионов. Ну, что тебе триллион, да, там же не надо все купить, там надо доли покупать, это будет твое. Ты покупаешь эти самые предприятия бигфармы, покупаешь журналистов и политиков, да, организуется поселок Тру-ля-ля, по которому начинает взвинчиваться опасность этого ковида, который опасен, конечно, но не настолько, как говорилось, и спасительность неких вакцин, которые, как теперь уже понимают все, в основном губительные. Ну вот нет сейчас серьезных людей, которые продолжают говорить, как нас спасли вакцины. Статистическая информация, все проще, слишком очевидно и слишком ясно, что они не спасают. Более того, такая довольно достоверная притча гласит, что при сборе этих глобалистов там в Давосе и так далее все время был повышен спрос на пилотов, которые не вакцинировались. Понимаете, почему? Потому что вакцины порождают иногда мгновенную смертность, прямо в полете. И говорят, нам не нужны такие пилоты, которые вакцинировались. Очень смешно, правда?
То есть вот история с пилотами, она о чем на самом деле? Давайте по-русски объясним. Есть картина, которая предлагается вовне как бы плебсу,
да.
А есть собственная картина мира, где совсем должно быть по-другому.
Для себя. Мир да. для себя и мир для других. Это, значит, и есть основа того, что, ну, как бы пандемия со временем неуклонно все больше и больше обнажает свое действительное содержание поселка Тру-ля-ля. Не говорю при этом, что не было болезни, что от болезни не гибли люди, что не было достаточно тревожной и тяжелой ситуации, что с этой ситуацией не надо было разбираться. Но пандемия как реальность и пандемия как поселок Тру-ля-ля – это разные вещи. Вот этот поселок Тру-ля-ля состоял из информационной истерии, запрета на альтернативную точку зрения. Этот запрет породил катастрофические последствия. Самым главным последствием является то, что оказалось утеряно доверие к последнему институту, который имел фокусированное доверие разных групп населения к науке. Стало ясно, что это тоже все ангажемент, что соврут недорого возьмут, что говорят то, что нужно хозяевам жизни, что готовы впаривать нечто разрушительное и так далее. И внутри этого, конечно, запрет на дискуссию. Как много раз я говорил в ходе этой, так сказать, истерии вокруг вакцинации, где я стал там антиваксером и так далее, что я не являюсь антиваксером. Я только прошу, чтобы по главному каналу телевидения в прайм-тайм дискутировали сторонники вакцин, ученые типа академика Гинзбурга, и противники, сдержанные противники всего этого, так сказать, типа там, академика Зверева, а все остальные, чтобы отошли в сторону, чтобы они сопровождали дискуссию профессионалов, в том числе лауреатов Нобелевской премии и так далее. Но ничего ж подобного не было. Людей, там, получивших Нобелевские премии, забили ногами. Почему-то внутри всего этого дела в России, так сказать, использовалась некая оскорбительная лексика именно по отношению к тому большинству, которое, во-первых, поддерживало президента, и, во-вторых, вот, которое сейчас и является патриотическим большинством, которым держится устойчивость нашего общества в условиях СВО. Именно его надо было назвать дурачьем, невежественными, там, чудовищами и так далее и тому подобное, причем дополнительно к этому, к таким оскорблениям, которые вообще контрпродуктивны, когда речь идет об информационной кампании. Если вы хотите, чтобы людей в чем-то уговорить, вы должны доказывать, как вы их уважаете и любите, даже в случае, если вы их ненавидите. Но тут эта ненависть выскользнулась напрямую. Она вызвала отторжение, она резко снизила, спасибо ей, эффект этой самой вакцинации, потому что люди сказали, нет-нет, если вы с нами так разговариваете, спасибо, да, и все прочее. Зачем это все делалось? Это же еще не имело некоторую, прошу прощения, этническую окраску, так сказать, это уже со временем выглядело так, как будто представители уважаемых, так сказать, мною, ну, так сказать, этнических меньшинств хотят сказать, что идиотизм – это, прошу прощения, свойство русского народа. Уже дошло до этого, уже разжигалась, так сказать, вот эта межэтническая рознь внутри этой яростной пропаганды. Зачем все это происходило? Потому что нужно было любой ценой увеличить опасность пандемии с единицы до 100 и повысить спасительность вакцин с 1000-й, там, не знаю, до 1000. Это было сделано, вакцины были изготовлены, куплены, поселок Тру-ля-ля выпустил акции под названием вакцины, заработал примерно 2 триллиона долларов по сумме, да, и после этого в какой-то степени сам распустился, сказал, все кончено. Значит, эти самые инвестиционные фонды купили относительно дешево фарму политиков и информационщиков, купили их просто, да, заставили поднять акции того, что производит фарма, в 10-20 раз, продали на пике стоимости, получили прибыль и отошли в сторону. Поселок Тру-ля-ля. В виде дополнительного слагаемого к прибыли возникла репетиция. Да? репетиция того, что еще можно сделать. То есть, что можно сделать с населением, как можно купить политиков, какое брахло вся эта демократия, чего стоят национальные суверенитеты, как именно можно репрессировать население, как бы под видом заботы о его здоровье и так далее и тому подобное. Как можно, когда нужно, провести некую разминку такой вот диктатуры полной, чьей? Здесь начинается говориться о том, что такое ВОЗ, надо ли в него входить или не надо. Мы там, говорят, там обладаем своими возможностями, мы там боремся за свой суверенитет. Это часть определенной философии, которая гласит, что мегатренд есть, противостояли ему мы, как идиоты, когда противопоставили коммунизм капитализму. С этим надо распроститься, войти в этот тренд и там отстаивать свои возможности. И как бы величие русского народа, национального государства, которые, как все, входят в этот мегатренд, но обладает такими-то возможностями. Это философия, лежавшая в основе демонтажа Советского Союза. Когда возникает два вопроса. Первый. Все-таки потерпели ли мы поражение в холодной войне? Да или нет? Все говорят, идеология, идеология. Я завтра напишу 5 идеологий за 5 дней. И ни одна из них не будет воспринята обществом, потому что это бумага. Есть простые вопросы, на которые надо ответить. Там отдельный это вопрос о том, как все-таки примиряются там красные советисты там, и те, кто против них, как они договариваются, как осуществляется консолидация общества. И второй вопрос, что произошло с холодной войной? Мы ее проиграли? Мы потеряли Украину, Белоруссию, Кавказ, Среднюю Азию? Или мы что-то выиграли? Что? Говорилось, мы выиграем такое государство, которое войдет в мегатренд. Это называется вхожденчество. Мы войдем в него, там, глядишь, еще-то выиграем. В любом случае мы лишимся нескольких идиотизмов. Номер один. Да? Мы не будем в гонке вооружений, потому что мы не будем воевать с капиталистами. Фигу. Гонка вооружений идет и будет идти. И слава богу. А воюем мы с Западом так, как не воевали ни в какую брежневскую эпоху. Второе. У нас будет, мы все не будем производить, это советский идиотизм, там, автархия, там, производить все самим, мы произведем газ и нефть, великая энергетическая держава, все купим. Вот, купили, да? Третье, там, не знаю, у нас будет, там, не знаю, общество, в котором власть будет меняться там то ли раз в 4 года, то ли раз в 8 лет и так далее. Я лично вообще не считаю, что должно быть так. Я не считаю, что это должно быть так. Я все время спрашиваю, когда японская, это либерально-демократическая партия, правила там 30 лет, это что, была не демократия? Но люди избирают, и слава богу. Но говорилось-то о том, что главное наш идиотизм, что слишком редко меняется все. И как? Дальше говорю, что все будем ездить на Запад, потому что нас там будут любить. Но ездило всегда не более 5%. Ну и как теперь? И так далее, и тому подобное, значит, говорилось о том, что вот мы получим такие-то великие возможности, я-то этого не говорил. Говорилось, что мы обязательно войдем в первый мир, шведская у нас будет модель или американская, неважно, я спрашивал, почему не африканская? Есть же и четвертый мир. И так далее, и тому подобное. Под это дело демонтировалось вот это представление о том, что мы являемся носителями мегатренда своего, а другой мегатренд, губительный, да, империализм навязывает миру. Эта концепция двух мегатрендов была уничтожена. Мы вошли в этот мегатренд, который теперь время от времени называют сатанизмом, но из которого мы выходить не хотим. Мы начали, я это приветствую, эту СВО, которая является на самом деле очень крупной, чуть ли не мировой войной, по сути своей. Мы это начали. В условиях этого наше расхождение с Западом и так далее приобрело чудовищный характер, неслыханный. Говорилось еще, что когда мы демонтируем коммунизм и Советский Союз, то угроза атомной войны, ядерной войны будет меньше.
так она велика, как никогда, и говорится об этом чаще, чем когда бы то ни было, и милитаризация растет на Западе, и говорят, что мы обязательно будем воевать с Западом. Значит, мы отказались от этих двух мегатрендов в пользу одного. И этот один мегатренд мы сейчас лицезреем. Это он и есть, это цифровой и прочий концлагерь. У него есть своя тенденция. Его главная задача – тотальная дегуманизация.
Итак, Сергей Иванович, мегатренд еще один, о котором мы сказали, в котором мы продолжаем оставаться.
Значит, возникла ситуация, при которой страну построили полностью под вхождение в мегатренд. Там все выстроено под это. А теперь выяснилось, что этот мегатренд, да, не дает России возможности хоть как-то жить. И тогда представители прозападной части или мегатрендовые представители нашей элиты говорят, да мы поборемся за место, да мы подискутируем. Ну, конечно, они подискутируют в ВОЗ. И в МВФ они подискутируют, и в ВТО они подискутируют, и везде они подискутируют. Это уже происходит на уровне невроза ребенка. Дайте нам хоть как-то поиграть в этой песочнице. Мы сейчас совочек тоже возьмем, начнем там копать песочек. По голове дали другим совком, но это обижение, нехорошие люди. А мы все-таки как-то покопаем. Главное, чего элита не может признать, наша, это то, что идея от ухода от двух мегатрендов нашего и чужого мегатрендов была, казалось, невероятно прагматичной, очень рациональной, удивительно убедительной и освобождающей от маразмов и всяких там еще нюансов, а оказалась губительной. И теперь надо от этой идеи вхождения в мегатренд отказываться, и частью этого отказа является выход из ВОЗ, из всяких там образовательных систем, из всяких там международных финансовых систем, торговых, из всего. Потому что либо ты сам выйдешь и успеешь выйти так, чтобы твоя стала правильной, жизнеспособной, либо тебя выведут в ускоренные сроки. И ни о каком суверенитете в рамках этого мегатренда говорить нельзя. Этот мегатренд есть мегатренд ликвидации суверенитетов как таковых. И все, кто в него войдут, будут терять суверенитеты. Потому что суверенитет – это часть мира модерна, которая отменяется. Нет места национальному государству и суверенитету в постмодернистской концепции, которая разворачивается либо в виде ультраглобализма, когда вообще государства не нужны, либо в виде глобализма, при котором главным государством будут Соединенные Штаты и их вассалы. Нам в этом места нет. И главное, нет и не может в этом быть добра. Ведь мы же не хотим отказаться от каких-то основополагающих вещей. Надежды будущего, открытой перспективы, свободы слова и свободы вообще.
Долг, честь, справедливость.
Долг, все, честь и так далее. Всему этому нет места. Тут мы говорим о том, куда все идет там... Между прочим, ну, с точки зрения этого швабовского капитализма, вы знаете, что это такое? Это социализм советский, но в основе предприятия не директор, а хозяин. Это единство социальной сферы, там, медицины, всего, сферы отдыха, сферы образования, вуз, сферы там, как бы, рекреации какой-нибудь, там, всякие там профилактории и так далее, да, все это подчинено заводу, образует с ним и живым фондом единство и территориального проживания, значит, самоуправления. Просто сидел директор, которого назначал там Совмин или министерство, а теперь будет сидеть хозяин. И ты черта с два от этого, как бы, из этого уйдешь, потому что, во-первых, куда ты уйдешь? В джунгли. А во-вторых, у тебя будет в социальном паспорте отметка, что ты ушел, и тебя в другое место не примут. А в-третьих, если ты уйдешь в другое место, тебе снизу надо будет начинать. Это уже не технофеодализм, это рабовладение. Если внутри этого рабовладения будет распространена медицинско-биологическо-антропологическая диктатура, не диктатура денег, а диктатура жизни и смерти, то это будет покруче любых рабовладений. Это и многое другое говорит мне о том, что в основе идеи нового мира лежит плата сроком жизни. И чем дальше будет развиваться наука в условиях этого мегатренда, тем более враждебной человечеству она будет становиться силой. И тем быстрее будет происходить расслоение на элиту, которая абсолютно живет по-другому и считает себя новым рабовладельческим слоем, который представляет собой единственное полноценное человеческое. И все эти массы, которые будут низведены до уровня вот хиликов или скотов, с которых можно будет столько уничтожать или столько, которыми можно будет беспредельно управлять. Внутри этого будет соответствующая религия и философия. А поскольку дальше производительность его будет расти, а для этого мегатренда единственной целью их роста является не спасение человека, не возвышение и так далее, да, а его деградация и использование в качестве экономического субъекта, то кончится это тем, что уже не нужно будет и 90% людей. А почему нет? Внутри всего, что говорится про зеленую экономику и так далее, столько бреда, столько чудовищных фальсификаций. Да? Возможно, сельское хозяйство при уничтожении СО2? Вообще, это же вопрос о том, сколько коровы пукают. Вопрос о качестве атмосферы. Вы говорите, что там слишком много. А когда станет слишком мало, что это будет? Там очень много вещей, которые не выдерживают никакой критики. Вот я геофизик по первой профессии, кандидат наук, там, в советскую эпоху и так далее. Я говорю, что глобальное потепление – это очень страшная вещь. Очень. Но только беда заключается в том, что поскольку это большая система, то глобальное потепление, как любой плавный процесс, начинается глобальным похолоданием. Сначала идет вниз депрессия холода, а потом наверх начинается эта ужасная жара. Так вот, эта депрессия холода, она очень короткая по отношению к глобальной жаре. Она примерно 10 тысяч лет. А нам говорят, что мы умрем от потепления следующим летом. Да? Это же все такая наглая фальсификация. И вот если прислушиваться не к каким-то банальным источникам, типа вот озвучивателей этого Всемирного экономического форума, каких-нибудь там всех этих билдербергов, там, бог знает еще чего, что такое, занимается этим бла-бла. А кого-то более серьезного, вот в институте Санта-Фе, например, было сказано о том, что глобальное разделение на элиту и маргиналов – это вопрос ближайшего десятилетия. А что средний класс при этом должен быть уничтожен полностью? Это еще же нам говорили. Наша опора станет средний класс? Помните, когда ГКО уничтожено, было сказано middle зарублен, middle ликвидирован, да? А говорил же, что самое главное, что силой станет средний класс. Ты где этот средний класс? Все, что происходит, совсем другое. И есть еще процессы концентрации. Мои ближайшие друзья, которым я верю, посчитали уровень концентрации глобальных операторов средств массовой информации. Вы, конечно, можете говорить что угодно у себя на блоге, но вы не выйдете в глобальный оператор. Какой-нибудь Google и так далее, или куда-нибудь, или вас там так поставят, что дальше некуда. Поэтому эта имитация свободы внизу – это гигантская концентрация наверху. Это концентрация взрывная. На сегодняшний момент информационная власть верхнего уровня – это максимум 20 субъектов. Недавно их было 200. Если их уже от 200 до 20, то когда их станет 2 или 3? Наверху.
Здесь неизбежно возникают естественные эпизоды из известных антиутопий. Вот вы только что приводили примеры того, что может быть в перспективе относительно человечества, как оно поделится. Да? И тут вспоминается как раз сегодня, по следам одной из новостей, покопалась в Евгении Замятине. Смотрите, какая замечательная цитата. «Но в 1935 году до основания единого государства была изобретена наша теперешняя нефтяная пища. Правда, выжило только 0,2% населения земного шара, но зато очищенная от тысячелетней грязи. Каким сияющим стало лицо Земли, и зато эти 0,2% вкусили блаженство в чертогах единого государства».
Да, это во-первых. А во-вторых, когда говорит Хаксли, подумай, что сказано в антиутопиях. Я спрашиваю, кто такой Хаксли? и в какую семью он входил, этот новый счастливый мир. Он входил в семью наиболее элитарных и мощных биологов, занимавшихся построением этого нового мира. Он описывал то, про что ему поэтапно ближайшие родственники рассказывали на 5 o'clock. Он ничего не выдумывал. Он знал, что власть имущие это сделают. И тогда у меня возникает много вопросов к тому, как именно демонтировался Советский Союз. Потому что сказать, что это делал американский империализм, конечно, делал. Ну, конечно, делал. Только один вопрос. Он и должен был делать, да? И почему КГБ не развалил США? Да? А второй вопрос, что эта сама система коммунистическая была идиотская. А в Китае? Ладно, Китай там что-то. А в Вьетнаме? А в Лаосе? Понятно же, что нет, да? И понятно же, что мы теперь видим, что мы возвращаемся назад по сумме параметров. И что, конечно, были идиотизмы. И надо было их отменять. Но их не нужно было отменять, не уничтожая, так сказать, страну и принося горе десяткам миллионов людей и не придавая всему одномегатрендовый характер. Это же главная катастрофа.
А выход тогда какой?
Вот для того, чтобы был выход, надо все-таки ответить на вопрос. Кто был элитным актором разрушения Советского Союза? Нашим элитным актором. Не КГБ и ЦРУ. Не ЦРУ, прошу прощения, уже сейчас оговорка по Фрейду. Не ЦРУ, которое должно было это делать. Да? И не там капризный обыватель, и не кто-то там еще там идиотизмы объективные. Кто был актором? Актором, конечно, была определенная часть элиты Комитета государственной безопасности. У нее к этому были все основания. Партия впадала в маразм. Суслов уже находился в доле с Андроповым. Уже было непонятно, кто из членов Политбюро верит в какой-нибудь коммунизм или нет. Бормотали, бог знает что, шла какая-то коммунистическая такая архаика. Все главное, что было в коммунизме, было принесено на алтарь, как бы жертвой на алтарь потребления. Эрих Фромм сказал, что коммунисты после Хрущева начали строить гуляш-социализм. Они плохо кончат. Да? Хрущев говорил, что к 1950 году будет построен коммунизм. А Маркс, на которого они молились, говорил, что коммунизм будет построен только при ликвидации отчуждения от родовой сущности, а эта ликвидация может произойти только при уничтожении всяческого разделения труда и возвращении человечеству к ренессансному человеку. Прямо говорил этот бородатый философ, который не вешали на стенки. Хрущев хотел к 80-му году разделение труда уничтожить. Значит, было много причин для элиты КГБ, определенной части этой элиты, читавшей определенную литературу, понимавшей этот маразм и чующей, что этот маразм чем-то плохим обернется, выдвинуть на повестку дня некую рациональность, прагматику и так далее. Это было не все КГБ. Это был реальный проект, который мои, так сказать, соратники называют проектом Кусинина-Андропова. Это в значительной части было связано с пятым управлением КГБ, мы все это знаем. Были силы, которые этому противостояли, а главное, что была огромная часть людей, носивших погоны, которые честно служили стране и ничего плохого не подразумевало. Но эта часть элиты КГБ продавила то, что ей было нужно. Вместе с Брандтом и так далее, вместе с началом этих трубопроводов в Германии, вместе с мечтой о том, что объединимся с Германией и все прочее. Она продавила это, она отбросила не только идеологию, которую назвала бредовой, но она отбросила и все эти подбрюшья там среднеазиатские и все прочее, сказав, зачем там столько представителей иноконфессий, иноэтносов, они быстро размножаются, это сейчас, между прочим, повторяется все. Да? Она это все сделала во имя, принеся гигантские жертвы на алтарь одного. Объединение с Германией, вхождение в Европу, как бы движение в едином мегатренде, создание общеевропейского дома, построение обыкновенного правильного человека взамен этого совка, который все время своей необыкновенностью кичится и куда-то там прет не в ту сторону, в какую все остальные. На эти алтарь были принесены огромные жертвы. И выяснилось, что этот проект с его преимуществами и недостатками, с его сомнительностью и его рациональной страстью, с его патриотизмом и с его космополитизмом, он весь навернулся. Все, мы видим его обломки, и это надо признать с далеко идущими последствиями. Вот мы говорим о каких-то там семьях, у которых уже там, что им делать, у них там, им же говорили, что нужны средства производства на Западе и родственники на Западе, там, мужья, жены, смешанные семьи, да. Ну, что им надо сказать? Перед ними надо извиниться. Ну, надо сказать, да, ну, вот было это, и это несло в себе некие надежды, возможности, потенциал. А теперь все, это рухнуло. И мы это, в этом вегетарианстве нам места нет. И мы убедились в том, насколько он злокачественный. Он не модерн капиталистический, в который мы хотели попасть. Он вот этот мир антиутопии. И он развивается ВОЗом, чертом дьяволом, какими-то там компьютерными валютами, цифровыми методами, искусственным интеллектом. Он весь развивается в античеловеческую сторону. Так давайте мы скажем, что у нас другой мегатренд. Этот мегатренд... Иоанн Павел II, очень мудрый, хотя и очень антисоветский и антирусский папа, кардинал Войтова, да, поляки не бывают прорусскими. Так вот, этот, так сказать, папа римский назвал построением цивилизации смерти на обломках коммунизма. Мы хотим цивилизацию смерти с ее религией, с ее всем остальным. Значит, если речь идет о том, что наша цивилизация – это цивилизация любви и живой жизни, так об этом надо сказать. У нас другой мегатренд. А дальше возникает главный вопрос о человеке. Если вы строите человека как потребителя, как машину для переноски ящиков, как человека, плохо управляемого его ущербным неокортексом, да, так робот очень быстро его заменит. Человек деградирует, робот совершенствуется, и вы очень быстро уничтожите человечество вообще. Значит, только восхождение человека – только целостность человеческая, только резервные возможности человека, только перевод всех этих систем управления, Кант их называл «чистое я», там их по-разному называют, на управление более глубокое и более интенсивное, создающее мышление в 10 тысяч, 100 тысяч раз более целостное, глубокое и ускоренное. Только оно сделает человека недосягаемым для искусственного интеллекта и роботов. Этим еще занимался Советский Союз по остаточному принципу в последние годы, десятилетия своего существования. Моя мать, известный литературовед, еще участвовала в книге, в монографии коллективной «Литература и новый человек». Значит, этот новый человек был еще. Была какая-то надежда на него. У меня знакомые и моя ближайшая соратница, и человек, с которым я нахожусь в других, но достаточно хороших человеческих отношениях. Так. Их родственники работали с Луначарским. И эти родственники очень разные рассказывали, что Луначарский выступал перед всякими деятелями культуры, там, всякими там, кинематографистами, художниками, говорил: деятели культуры, пользуйтесь последними 10-15 годами, когда вы будете наверху, потому что когда мы создадим своими образовательными и культурными системами нового человека, то самый низкий из них будет по интеллекту и духовному уровню выше Гёте. Глаза горели, мечта была. Я спрашиваю, еще в поздних советских таких песнях, которые передавались по телевидению, говорилось: знамя стороны моей мы пронесем через что? Через миры и века. Да? Значит, еще какой-то замах на миссию, без которой русский народ жить не может, и которую он объективно выполняет. Целостность, любовь, человеческое развитие и все прочее. Еще можно было пробудить внутри умирающей коммунистической системы. Мы потратили 30 лет на то, чтобы войти в цивилизацию смерти. Если из нее надо выходить, это будет намного труднее, намного мучительнее. И я хорошо понимаю людей, которые говорят: ну мы же уже в нем. Вы нас сейчас дернете, мы начнем все перефигачивать, против нас взбухнут те, кто на самом деле прекрасно себя чувствует в этом мегатренде, и все рухнет. Правильно, дорогие, все правильно. Мы должны одновременно использовать все возможности того, что построили, как бы, прошу прощения, двусмысленно они не были. И одновременно, тихо, спокойно разворачивать все альтернативное, что потом создаст другой контур. Но для этого несуществующая элита должна через свои программы создавать какую-то новую элиту из войны, тех, кто воюет и так далее. Это, мне кажется, что наблюдение за этим процессом вызывает какое-то ощущение. Это вроде как машина скорой помощи идет, сама режет, сама давит, сама помощь подает, да? Она как-то, ну, не может быть, что сама элита будет строить своего могильщика. Но это как-то странно, да? Это нужно делать иначе, очень собрано, концентрированно и с большим пониманием, что если этого не сделать, то русских не будет вообще, а на земле с их исчезновением будет установлен настоящий ад, преодолеть который могут только русские. Такова история 17-го года, как бы их ни называли, такова будет история человечества после 2040-го, если у человечества будет история.
Сергей Ервандович, огромное вам спасибо за эту, как всегда, очень интересную, глубокую беседу. Сергей Кургинян был сегодня с нами в программе «Разговор с мудрецом».